Открывайте пока, пожалуйста, 4 царство, 15 глава, с 1 по 7 стих. 27 год Иеровоама, царя Израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царя Иудейского. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. Он делал угодно в очах Господних во всем так, поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. И Иоафам, сын его, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. Азария, его другое имя, Озия еще, 16 лет, 52 года он правил, но это, конечно, по тем временам, это было, да, хороший царь был, но тут у нас непонятно, и поразил Господь царя. Здесь это непонятно, но для этого нам нужно открыть второй Паралипоменон, и еще раз мы прочитаем эту историю, и там мы увидим проблему. 26 глава, с 1 по 22 стих. «И взял весь народ иудейский Озию», вот Азарий, Озия, это вот один и тот же, «которому было 16 лет, и поставили царю вместо отца его Амасии. Он обстроил лав и возвратил его иудеи после того, как почил царь с отцами своими». Вот сейчас, когда я буду дальше читать, вы обратите внимание, какие достижения у него были вот для царства Божьего, для иудеи, этого южного царства, да? 16 лет был Озия, когда воцарился, 52 года царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иехолия из Иерусалима, и делал он угодно в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, получавшего страху Божьему. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешствовал ему Бог. И он вышел, сразился с филистимлянами, разрушил стены Гефа, стены Иавнеи, стены Азота, и построил города в области Азотскую у филистимлян. Помогал ему Бог против филистимлян, против арвитян, живущих в Гурваале, и против меунитян. И давали амонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угловыми, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и сёк много водоемов, потому что имел много скота и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и на кормиле, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войск, выходившие на войну отрядами, по счету в списке их, составленным рукою Иеиела, Писа, и Моисея, надзирателя, под предводительством Ханания, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600. И под рукой их военной силы 307 500. Вот просто для сравнения, если вы читаете историю средних веков, там вот эти там крестоносцы, там вот средние века, они могли выставить в среднем, ну, войско там 30-60 тысяч, а в древности, по всей видимости, было больше, вот они могли по 300 тысяч выставить и те, и другие, как бы, ну, понятно, это Божья помощь, это много, 300 тысяч, это Божья помощь. Выступавших в сражении с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля, и заготовил для них Озия для всего войска щиты, и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прочные камни, и сделал в Иерусалиме искусно придуманы машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней, и принеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но, когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель ему, и он сделался преступником пред Господом, Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном, который завеса, там такой небольшой такой алтарь был, туда только священники могли входить. И пошел за ним Азария священник, с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Ааронов, посвященных для каждения. Выйди, святилище, ибо ты поступил беззаконно, не будет тебе это в честь у Господа. И разгневался Озия, а в руке у него была кадильница для каждения. Когда разгневался он на священника, проказа явилась на чрево пред лицом священника в доме Господнем у алтаря кадильного. Глянули на него Азария, пересвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господнего, а Инофан, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии, первые и последние, описаны Исаии, сына Амоса, пророк. То есть Исаия уже начал действовать там, вот этот великий пророк уже действовал там. Это здорово, конечно, что такие пророки там были. Вот, ну вот так вот, видите как, радуешься, вот все это описание, да, как он, экономика, политика сильная, духовный подъем во времена Озии. Елав возвратил, там мы читали, Елав возвратил, это чтобы вот на наш язык перевести, вот у нас Александр Невский, да, Невский, почему он Невский? На Неве шведов победил, да? И вот он наподобие вот такого был герой для Израиля. Он этот Илав там долго им не принадлежал. Ну, то есть подъем духовный был и все. И вот, вот у нас Александр Невский там, а вот у них вот как вот такое было имя, его пронеслось аж до Египта там. Египтяне, ну ничего себе, эти стенобитные машины они сделали. Это было новое для Израиля. Вот эти огромные камни ставили на башнях, и они могли там далеко в войско пулять эти огромные камни и там разбивать строй, и все. Это было как бы, ну не у всех это было такое, с высоты до камня, ну это, конечно, мощно было. Это такой прорыв в инженерной фортификации, как бы, ну да. Да, конечно, это впечатлило всех вокруг, много было у него и материального, и всего, и с филистимлянами с этими наконец-то разобрались, которые постоянно с Запада им доставляли проблемы. Ну, конечно, герой, просто приятно читать, потому, почему? Потому что он на Бога уповал. Да, вот вся Библия, все царство, мы постоянно повторяем, кто уповал на Бога, Бог давал ему успех, кто не уповал на Бога, да, рано или поздно все шло криво. Вот это такая простая мысль, но она, ну, нам нужно напоминать, потому что, по сути дела, вся Библия от Адама до Нового Иерусалима, она говорит, слушайся Богу, доверяй Богу, в этом есть жизнь и жизнь с избытком. И вот все так в жизни Озии был, долго он правил, да, 52 года, молодой начал, да, в 16 лет. Когда, 16 стих, когда сделался силен, возгордилось сердце его. Вот она, гордость, да. Что интересно, его дела, они были как бы Божьи дела. Это Бог благословил, понимаете? Он для Бога это делал. Силой Бога он это делал. Это как бы, это духовные достижения. Вот это вот переведем на наше как бы состояние. Допустим, человек служит долго, 50 лет, допустим, в церкви служит, верно служит, ну, много там миссий организовал, там люди спаслись, там здание там большое купили, там обстроили как-то там, там по всей Москве или России там об этом церкви, о служителях этих, да, кто-то там книгу какую-то написал христианскую, которая там очень многим людям вдохновила, помогла, он служил, выступал там с лекциями, на конференциях христианских выступал, много людей поддержал духовно в церквях и вообще как бы, да, я не знаю, может там в совет президента его там даже взяли как такого заслуженного религиозного христианского человека там, ну, или даже не такие глобально, даже, понимаете, тогда вот, когда мы верно служим Богу какое-то время, в поклонении, в проповеди, в воскреске, да где угодно мы служим, да, и Бог нас использует, и Бог дает нам силу, да, это здорово, это Бог делает, это от Духа, да, это не наша сила, это от Духа. Но вот опасность есть такая, возгордиться в этом. Даже, мне кажется, даже большая опасность возгордиться, чем вот люди, которые там как Навуходоносор, там, они своими силами, там, да. Озия, он на Бога уповал, и силы Бога это делал, да. И вот для нас, служителей, для всех христиан, есть такая опасность. Когда мы что-то делаем для Бога, есть опасность для нас возгордиться. А у нас может мысль прийти, ну как же, я же для Бога делаю, это Бог меня так благословил, смотрите, тут, и тут. Ну что такого, если вот я еще вот это вот сделаю, он пошел с этим, это только священники должны были делать. Туда, во двор он, царь мог входить, а туда уже святилище крытое, в храм, он не мог ходить, только священники могли, но вот он решил еще кадить, как бы как-то в каком-то таком порыве таком религиозном, там, ну, о чем он там думал, но это гордость была, это было против закона, и когда ему сказали священники, он их не послушал, и Бог вот сразу вмешался, сразу, и у него проказа сразу появилась, все в ужасе, и все, и до конца жизни у него проказа это. Может, он и покаялся, но Бог оставил эту проказу, потому что это был очень серьезный грех по меркам Ветхого Завета. Это был очень серьезный грех, то, что человек вошел в храм, ему не положено было входить. Туда только были священники, а за завесу вообще только раз. Но мы помним, как сыновья, два сына Аарона сгорели, тоже как бы. Вот. То есть это был серьезный грех, и это было от гордости. И вот это вот... Так может происходить и с нами, мы должны быть очень осторожны, когда мы что-то делаем успешно для Бога, Бог нас использует, да, и есть плоды, есть у нас опасность возгордиться. Возьмем апостола Павла, 2 Коринфянам 12:7, да. Вот давайте, прочитайте, кто открыл прямо вот этот стих. Седьмой.
И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало плоть, ангел сатаны.
Да, спасибо. Чтобы я не превозносился. Апостол Павел. Апостол Павел. Слушай, Павел, ну так вот, лирически такой сегодня. Павел, ну смотри, ты как о благодати вообще проповедуешь? Как ты вот римлянам все написал? Как ты так глубоко копнул и законы, все эти иллюстрации? Да, Павел, ну конечно, у тебя понимание благодати. Да, да, даже Петр споткнулся, а ты это сразу увидел, обличил его, там, Варнава, там все, пол церкви антиохийской, а ты, да, Павел, да, конечно, да, да, тебя, конечно, не считают полноценным апостолом, но на самом деле ты действительно апостол всех апостолов, вот как там, да, сколько ты поддержал церквей, как ты защитил, восстановил благодать, это же Дух Святой, Иисус сказал, что Дух Святой придет, научит, и как раз Он через тебя учит, Павел, это великое, прекрасное благодатие, да, да, сколько ты церквей основал, да, да, а сколько ты страдал, сколько тебя по хребту били за Иисуса Христа, как ты терпел, да, да, Павел, да, а до третьего неба ты, да ты что, Павел, да. И вот Павел плывет, и у него кораблекрушение. И вот он захлебывается в воде, мерзнет целые сутки. Понимаете? Чтобы не возгордился. Даже апостол Павла, который делал все для Бога, у него была эта опасность. И поэтому гордость, она всех может нас подстерегать. Аминь. Мы можем делать хорошие вещи. Дух Святой будет работать, да, как в Самсоне он работал, но там может быть начаться уже гордость, вот эти мысли, ну какой же я молодец. Особенно это нужно успешным служителям, верным служителям, вот это напоминание. Вот. И если Бог вот этим вот верным служителям даст какое-то там жало, мы, конечно, будем поначалу там молиться, Бог, как Павел, избавь, да, от этого жала, но потом, возможно, будет, мы поймем, да, чтобы не возгордиться. Аминь. Ну ладно, в немощи я даже силен, пусть я там, Павел, он иногда, понимаете, Павел, у него такие мысли приходят, да, потом его схватили, избили, и вот он с фингалом в глаз, под глазом приходит в церковь, ну тут особенно не будешь гордиться, да, Бог так работает. Слава Богу, что он так работает, но, конечно, мы должны проверить вот эту вещь, особенно если вы верный брат, верная сестра, служите гордость. Видите, как Сози, есть тут назидание для нас? Есть тут опасность для нас, это очень хорошее предупреждение для нас, он очень хорошо начал. Да, возможно, он и покаялся, да, но Бог его уже вот с этого почетного места сдвинул. В принципе, про него можно сказать, что он делал угодное в очах Господних, но вот под конец своей жизни вот такой вот печальный момент был, и он уже пожилой был, да, мы можем думать, что, наверное, старцы, пожилые люди, наверное, у них, как бы, они уже, ну, как бы, им легче смиряться, ничего подобного. Вот эти вот заслуги духовные, они могут еще больше привести к гордости-то. Он, ну, сколько ему уже было тут, под 70, когда это примерно произошло? Ну, не под 70, там, за 60 ему было. Вот видите, как гордость какая штука. У меня нет проблем с гордостью, кто-то скажет. Ну, вот это уже и есть гордость, да? Вот у него гордость, вот у него гордость, вот у него гордость, да? Спасибо, что я не как этот мытарь, там, да? Вот это вот уже все пошло, гордость, все пошло уже. Да, сколько у меня там лайков, сколько у меня там подписчиков, там, ну и пошло. Пусть Господь хранит нас. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым противится. Если мы, христиане, начинаем гордиться, Бог будет нам противиться. Он не будет нам давать благодать. Но если мы смиряемся, если мы считаем себя духовно нищими, я ничто, я полный ноль, несмотря на то, что у меня много успехов. А вы знаете, это прославляет Бога даже больше, когда ты успешный служитель, у тебя много чем как бы, ну, похвалиться, да, но ты все равно считаешь себя, что ты первый из грешников, как Павел там и говорит. Это прославляет Бога, потому что человек действительно помнит, кто он есть, и что это не его сила, а сила Бога. Будем вот быть смиренными. Смиренным Бог дает благодать. Смиренный Бог дает благодать. Вы же не хотите от благодати отпасть. Озий был хороший царь. Понимаете? Мы хорошие служители, но есть опасность. Но у Павла была опасность. А мы что, более духовные, чем мы что, более сдержанные, чем мы, Павел? И с нами, может быть, поэтому... Гордость – это вообще страшная вещь. Она незаметна, она постепенно, она начинает нарастать. Ты ее, поначалу ты понимаешь, ой, это гордо, это плохо, надо быть осторожным, но потом постепенно, это льстит тебе. Ты неожиданно оказываешься вот в этом положении и не понимаешь, почему нельзя тебе кадить, ну, вот этим заняться, чем он здесь занял. Все. И даже когда его обличили, он все уже, то есть вот какое-то время это заняло. Вот такое вот назидание. С 8 по 12 стих, обратно в царство. 38 год Азарии, царя иудейского, царился Захария, сын Иероваама над Израилем в Самаре, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодно в очах Господних, как делал отцы его, не отставал от грехов Иероваама, сына Навата, который ввел Израиль в грех, и составил против него заговор с Силум, сын Иависа, поразил его пред народом и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израильских. Таково было слово, которого он изрек Иую, сказав: сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилю. Избылось так. Избылось так. Вот можно назвать проповедь «избылось так». Слово Божие избылось. Иую, вот за то, что он показал ревность о Господе, там он тоже был несовершенный, но Бог ему сказал: до четвертого рода будут твои сыновья сидеть на престоле, хотя его сыновья не делали угодно, но вот по милости, благодаря Иую, они вот сидят на престоле, да, Иахаз, Иас, Иеровоам, и вот четвертый Захария. Вот, все, Слово Божие точно сбылось, да, вот. И вот этому четвертому Захарии знать бы это пророчество, что на нем закончится вот эта вот его династия, что его сын уже не будет на престоле, и возможно, что его ожидает, как четвертого последнего, злая судьба. Ему бы вспомнить эти пророчества, вспомнить Слово Божие, что Слово Божие всегда сбывается. И вместо того, чтобы делать неугодное перед Господом, как он жил беспечно, да, испугаться. На самом деле, высказано проклятие на мой род, которое произойдет после четвертого поколения, да, гнев Божий высказан, который изольется после четвертого поколения. Ему бы знать вот это пророчество, да, но дело в том, что его отец Иероваам, он был тоже неугодный царь, но мы в прошлый раз изучали, он много отвоевал тоже, восстановил израильскую церковь. И в Израиле, когда Захария маленький рос, было такое процветание. Отвоевали, политическая крепость такая была, все там, низкая процентная ставка, там, бери кредит, там, покупай дом, покупай землю, там, ну и пошло, знаете, там, когда вот процветание такое идет, вот в нулевых у нас началось процветание, и я помню, как христиане начали мыслить, как это все засасывает. Ну, вот такая вот все, как бы, и вместо того, чтобы знать Слово Божье, ему кажется, ну, у нас все хорошо, мы сильны, как никогда. Да, как, да буду я и мои дети будут царить, да. Но Слово Божие, оно всегда сбывается. И вот оно сбылось. Заговор неожиданный, которого не ожидал. Ему казалось, что все схвачено, все его поддерживают на его стороне. Но вот заговор, и все. Поразили его и убили его. Какие у нас пророчества? Вот нам тоже бы знать эти пророчества. Они нам помогут жить в страхе Господнем, в уповании на Господа, и зная, что без Христа мы под гневом Божьим. И у нас тоже очень много пророчеств. Но, по сути дела, ему был на четвертое поколение был высказан гнев. Захария должен был знать. Если бы он смирился, да, Бог бы, я думаю, отложил бы свой гнев. Но он не смирился, был беспечным. Вот, и у нас в Библии очень много тоже пророчеств в Новом Завете о гневе Божьем. И это тоже надо вспоминать. Гнев Божий, может так оказаться, что он, эта тема может быть непопулярна. И нам, говоря о благодати, мы, поняв гнев Божий, мы и больше ценить и любить благодать будем. Потому что мы иногда под благодатью и уже начинаем гордиться и думать, что Бог нам должен. Ну, раз благодать, раз Бог любит, Бог должен мне. И вот этот любящий Бог мне не дает, и начинаются обиды. И вот тут нужно нам как бы встать на место. И вот гнев Божий, я, может быть, если хотите, потом в чате выложу все эти стихи. Я сейчас просто так быстро набросаю, чтобы мы почувствовали. Матфея 3:7. Будущий гнев. В будущем ожидается гнев. Великое будет бедствие на земле и гнев. Но гнев Божий пребывает на нем. Ибо открывается гнев Божий с неба. Ты сам себе собираешь гнев на день гнева, который упорствует ярости гнев. Закон производит гнев. Бог желает показать гнев. Не задумывались это? Бог желает показать гнев. Вот мы говорили про любовь, и это действительно так мы говорили. Но Бог также желает показать гнев. Убери благодать и Христа от тебя. Вот какое желание Бога и отношение к тебе. Это Библия, это Новый Завет говорит. Приходит гнев Божий на сынов противления. Гнев Божий грядет. От грядущего гнева приближается на них гнев до конца. Я поклялся во гневе моем. Я поклялся в гневе моем, чтобы они не войдут в покой опять. От гнева Агнца, книга Откровения нам говорит, 6:16. Агнец, смиренный Агнец, закланный, да? Оказывается, у него гнев. Это истинный Иисус. Надо знать нам нашего Спасителя. Не так вот мы представляем. Откровение 6:17. Пришел великий день гнева его. Откровение 11:18. Пришел гнев твой, и время судить мертвых. Тот будет пить вино ярости Божией в чаше гнева его. Великое точило гнева Божия. 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога. Вылейте 7 чаш гнева Божия на землю. Дать ему чашу вина ярости гнева его. Из уст 19:15. Откровение. Из уст же его, то есть Иисуса, исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Вы представляете Иисуса во гневе топчущего? Вот так, да? Вот это слово, оно сбудется. Нам может казаться, это сбудется все. Это проклятие, это осуждение. Открывается с небес суд Божий. Он уже высказан. И нам нужно знать это. Это не сказки, это не какие-то пугалки. Это точно так сбудется. И когда мы в это верим, конечно, мы тогда хотим понять, а как нам спастись от этого справедливого будущего гнева. Ярость Божия, ярость огня, готова пожрать противников. Это уже евреям говорится, христианам, да. Произвольно грешим, там, да, вот в контексте это говорится, да. Вот я прочитал 27 стихов о гневе Божьем в Новом Завете. Вот такое вот изучение. Поговорим о гневе Божьем или о благодати. Я, когда изучаю о гневе Божьем, что сам по себе изливается на меня гнев Божий за мои несовершенства, прошлые, настоящие, я, конечно, больше уповаю и понимаю, как я нуждаюсь в благодати. Я отчасти, наверное, уверовал, потому что я читал книгу Откровения, я испугался гнева Божьего и то, что меня бросят в озеро огненное. Вот. Но Захария не испугался, не хотел этого знать, и с ним произошло, как Слово Божие ему и обещало. Бог противится гордым. С 13 по 15 стих. Силум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азария, царя иудейского, и царствовал один месяц в Самарии. Пошел Минеим, сын Гадия из Фирцы, пришел в Самарию, поразил Силума, сына Иависа, в Самарии, и умертвил его, воцарился вместо него. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. Силум царил всего лишь один месяц, он был вот этот заговорщик, который убил Минаим, он убил этого Захария. Захария, конечно, был ужасный, но все равно он был помазанником Божиим. Бог не одобряет этот заговор. Он допустил этого, да? Он мог бы защитить, если Захария уповал на Господа. Он не защитил, но сам по себе то, что сделал Силум, это тоже не от Бога. И с ним поступили, как он поступил, по сути дела. Минаим его тоже убил и воцарился. Отомстили ему за это убийство царя. Силум думал, я там убил этого нечестивого царя, а сам он, Силум, был он благочестивый или нет? Уповал ли он на Бога? Нет. Ну и тот суд, который он на другого возложил, теперь на него вернулся, и его также убили, как он убил того царя. 16 по 22 стих. «И поразил Минаим, Типсах и всех, которые были в нем в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил». В 39-м году Азария царя иудейского царился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал неугодно в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который вел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь сирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него, чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра, на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому, и пошел назад царь ассирийский, и не остался там в земле. Прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских, и почил Минаим с отцами своими, воцарился Факия, сын его, вместо него. Минаим тоже делает неугодное во всей своей жизни перед Господом. У него уже здесь разлад в его государстве, гражданская война вот между вот с этим городом Типсах. Да? Гражданская война, она не делает государство сильным против других, а там Ассирия уже набирает силу. Ассирия уже мощное государство. Да? Вот. Ну, у них не хватает, они там все за власть борются, и у них не хватает разума, что надо объединиться против ассирийцев. Ассирия большая проблема. Причем были пророчества, что Ассирия будет, надо было смириться им, да. Но вот он все, ах, вы мне ворота не отворили, да. И он попадает под зависимость ассирийского царя, платит ему деньги. Ассирийский царь думает, ну, этот молодец будет мне платить деньги, оброк, ну, пусть царствует. И там дал ему какую-то там армию, там охрану, там, как называется, то грамоту, или как это называлось, там, ярлык дали, и все, вот он как бы подружился. Ассирийское сильное царство поддержало его. Хотя вот из-за этого здесь все в Израиле разваливается уже. Все вот и политически, все быстро развалилось. И вот при этом самом, Иеровоам, который был отец Захария, там было такое процветание. И вот теперь все разлад. И смотрите, тут такая вещь, жестокость со стороны вот этого Минаима. Ну ладно, там не отворили ему ворота, ладно. Но зачем вот эта сатанинская жестокость всех беременных женщин разрубил, да? Вот эта вот человеческая ярость, да? вот это вот, человек создан по образу подобию Бога, но он иногда поступает просто ужасно. Просто ужасно, да, вот мы недавно в новостях слышали, как там все это происходит. Ужасно, когда, как человек может быть в своей злости, да, доходить, беременных женщин в нем разрубил, вот. И когда такие новости приходят, люди, которые там жили, мы, когда в современных новостях слышим всякие жестокости, терроризм и все такое, и мы, конечно, приходим в ужас, это неправильно, с этим надо бороться и все такое, этого не надо допустить, надо объединиться против терроризма, то все как бы, и да, да, это, конечно, это жестоко, это нельзя с этим мириться, да, 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 да. Но надо не забывать, что причина в этом – грех Израиля, понимаете? Грех Израиля, грех народа. Вот такие вещи происходят, такие монстры появляются, потому что люди не слушаются Бога, они надеются на свои силы. И вот такие правители появляются. Когда человек гордится, он получает того правителя, которого он заслуживает. Я мое твердое убеждение – вот когда европейская цивилизация возгордилась, там прорыв в медицине, научный, мы получили Гитлера и мы получили Сталина. Вот так вот. Вот вся гордость. Думали, мы сейчас построим мир, наконец-то у нас такие технологии, там все такое, как бы гуманизм. Сейчас мы, человек выберется из этих темных средних веков. Ну вот так вот получилось. Да, это, конечно... И религию в начале вот 20 века, на религию смотрели уже, все там эволюция пошла, там, да, это все, это прошлое, это для, типа для темных людей религия, а сейчас все, у нас прогресс там, все, вот тебе прогресс там, миллионы жертв. И люди, конечно, поняли, что надо не гордиться, на Бога уповать. Ну, это частично это помогло европейцам немножко смириться и... В каком-то степени пришествие Антихриста отложилось. Вот. А люди немножко все-таки это самое. Такие вещи, братья и сестры, вот, как мы читаем про этого Минаима, они будут, пока мир не скажет, благословен грядущий во имя Господа. Такое будет. Без Иисуса вот такие вот вещи будут. Поэтому нам прежде всего причина таких, надо понимать причину таких ужасных вещей. Мир живет, не повинуясь Богу. С 23 по 26 стих. И Бог, да, допускает злодеям зачастую. Не то, что Бог одобряет и говорит, ты давай злодействуй, иди. Нет, так Бог не делает. Но он иногда убирает свою защиту. И вот такие вот, как именно ими, появляются. 50-й год Азария, царя... Не, подождите. Правильно, да? Да, спасибо. 50-й год Азарии, царя Иудейского, потому что Азарий долго правил, вот в чем дело. Царя Иудейского царился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, царствовал 2 года. И делал неугодного человека Господня, не отставал от грехов Иерома, сына Навата, который вел Израиль в грех, и составил про него заговор. Факия, сын Ремалии, сыновник его, и поразил его в Самарии, в палате царского дома, с Сарговым и Арием, имея с собой 50 человек галадитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Ну, только 2 года. Вот, он там... Его отец, вот, которых разрубил беременных, да, это большое зло, да. И когда люди делают такое зло, они как бы думают, я такой сильный, я тут все, там, все боятся меня. А что будет с твоим сыном, с твоими детьми? Вот ты так жестоко поступаешь. Как с ним поступят? Зачастую так люди не думают. Вот этот Минаим, а вот Факия 2 года, и все его заговорщики какие-то убили. Вот так вот. С 27 по 31. 52-й год Азарии, царя Иудейского, царился Факей, сын Ремалии. То есть у нас был здесь, Факей, а здесь Факей. Сын Ремалии над Израилем в Самарии царствовал 20 лет. И делал он неугодного человека Господня, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который вел Израиль в грех. В одни Факия, царя израильского, пришел Фегласар, царь ассирийский, и взял Ион, Авел-Бефмаху, Иоанох Кедес, Асор, Галаад, Галилею, всю землю Нефалимову и переселил их в Ассирию. И составил заговор Осия, сын Илы, против Факия, сына Ремалии, и поразил ее, и умертвил ее, и воцарился вместо него в 20-й год Иофама, сына Ози, прочее о Факии, обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. 20 лет он царствовал, вот, но ассирийцы не помогли. Ассирийцы заявили свои права, да, на землю, оттяпали всю северную часть Израиля, Галилею, да, на востоке от Иордана они забрали Галаад, все, и переселили их в Ассирию. Здесь не написано, но мы можем представить, ассирийцы были очень жестоки, как они поступили с населением. Мы можем, это ужасные вещи, если там почитать какие-то, как они вели, ассирийцы, они были как бы первой такой империей, который начал завоевывать весь мир. Египет был тоже сильный, но он как бы в основном у себя там сидел. Ассирийцы, все, мы сейчас весь мир покорим, мы там установим свои порядки, и вот в этом упоении вообще, знаете, иногда такая вот входит в человек мания величия, он вообще ни перед чем не останавливается, и он думает, что мы можем поступать с другими людьми, которые против вот этого великой вещи, которые чуть ли не Бог его призвали делать, и этот человек очень может быть жестоким становиться. Вот ассирийцы по сравнению с вавилонянами, по сравнению с персами, с греками, с римлянами, они были очень жестоки, потому что это вот первая империя, в которой вот кровь в голову ударила, что они сейчас станут над всем миром править, это страшная вещь. Тут не описано. Вот. И с народом Божьим, с Израилем такое произошло. Их переселили в Ассирию. Но остаток, что там осталось? И кто там дошел еще до этой Ассирии? Почему так произошло? Потому что они не уповали на Бога. И поэтому они были слабыми. И Бог здесь, Израиль, тоже по милости предупреждает. Ведь не весь Израиль-то захватил ассирийский царь еще, только одну часть. И израильтяне в этом смирении, в этой боли, в этой утрате, они должны были смириться, обратиться к Богу Израилевому, к истинному Богу, побросать эти идолы, разрушить эти жертвенники. Они, это была милость, что Бог не сразу их отрезал, да? Бог не сразу наказывает грешников, он ему дает время, года, десятилетия, чтобы он покаялся. Какая-то трагедия, какая-то потеря. Но Бог оставляет, чтобы человек покаялся. Но мы знаем что в будущем, что израильтяне, к сожалению, не покаялись. Но это было милостивое предупреждение. Эта жестокость, эти катаклизмы, которые грядут на этот мир, они будут усиливаться постоянно, как в Египте там казни постоянно, постепенно усиливались. И Бог будет усиливать, но каждое усиление будет подразумевать, чтобы мы, если первое не помогло, задумались. С 32 по 38, все, вот последний отрывок на сегодня. Во второй год Факия, сына Ремалии, царя Израильского, воцарился Иофам, сын Ози, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, 16 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Еруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних, во всем, как поступал Ози, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иофаме, обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факия, сына Ремалии. И почил Иофам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его, воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Иофам, хороший царь, делает угодное, пред Господом тоже построил там верхние ворота, тоже как Бог ему дает силы. Вот. Единственное, что вот здесь опять вот эта вещь написана, только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы. На них, я напомню, высоты в Иудее. Это были места, где люди поклонялись истинному Богу, но поклоняться нужно было только в Иерусалимском храме. Это был важный закон. Мы читаем 2 Паралипоменон, 27 глава. Я прочитаю оттуда, и можете со мной открыть. Иудеи должны были это знать, цари должны были эти знать. Вот этот закон. А нет, давайте, знаете, что 2 Паралипоменон, 27 глава прочитаем, потому что там, во 2 Паралипоменоне, про Иофама побольше говорится, и мы поймем, почему Бог начал посылать врагов на иудейскую страну, они же вроде, ну, да, уповали на Бога, ну, и Иоафам, по крайней мере. С 1 по 6 стих, 27 глава, 2 припоминон. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, 16 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ируша, дочь Садока. И делал угодно в очах Господних, точно как делал Ози, отец его, только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Народ продолжал еще грешить. Не ходил в храм, он, наверное, так испугался, что как с отцом его произошло, вот, и он это самое, такой перегиб у него был. Ну ладно. Он построил верхние ворота дома Господня и много построил на стене Офела. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра, 10 тысяч коров пшеницы, ячменя 10 тысяч. И это давали ему аммонитяне на другой год и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его, поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, 16 лет царствовал в Иерусалиме. Вот, видите, Иоафам-то, он как бы хороший царь, да, он лично сам, он уповал на Бога, но народ продолжал приносить жертвы на, пусть и Богу, но вот на этих жертвниках на высотах, которые сами люди придумали, устраивали, это было не по закону, и Иоафам с этим не смог разобраться, и поэтому Бог, это был грех, Бог посылает вот этого сирийского царя, и у них проблемы. И о высотах я хотел прочитать, это на самом деле Второзаконие, 12 глава, вот эта вещь. Второзаконие, 12 глава, с 13 по 14 стих. «Берегись приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих приноси всесожжение твое и делай все, что заповедую тебе сегодня». То есть, который изберет место, сначала это было скиния, потом это был храм Соломонов, только там нужно было поклонение и приносить жертвы. И когда уже храм Соломонов стоял, нельзя было строить жертвенники, я поклоняюсь Богу здесь, что вы такое ко мне предстали. Это нельзя было, это было беззаконие, это был грех, это было против Бога. К Богу только один путь, их немного, только один путь. В Ветхом Завете это был только через храм, через эту заместительные эти жертвы, через эту систему священников, и все. Вот, ну, такую иллюстрацию можно сделать. И там даже было такое, если человек далеко живет от храма Иерусалимского, тогда он ту жертву, ему трудно эту жертву тащить, там далеко идти, там 100-200 километров, да, он может свою жертву продать, получить серебро, с этим серебром прийти в Иерусалим, купить новую жертву непорочного какого-нибудь агнца и животное, и там принести жертву Богу и поклониться. Он не мог там в своей Галилее или в Самаре или в Версаве поклоняться Богу, он должен был идти в то место, которое избрал Господь. Сейчас в Новом Завете какое это место? В духе и истине, правильно, уже не в храме, в духе и истине, но место и путь к Богу по-прежнему один. По-прежнему один. Вот это ничего не изменилось. Немного путей к Богу, а только один. Зачастую люди, ну, христиане, пренебрегают церковью, телом Божьим. Ну и по сути дела, как бы, это тоже вот как эти высоты они понастроили. Вот. Бог может, как бы, ну, он терпел много, но в какой-то момент он показывает иудеям, это неправильно. Хотя сам царь был, он был хороший царь, но Бог, но он не смог разобраться с людьми. И сейчас я уже заканчиваю, я просто такую вещь сказал, я вот проповедовал на конференции, там была такая тема, истинное Евангелие и иное Евангелие. Вот. И я хочу сказать, что вот иное Евангелие, его трудно иногда с ним различить его, не подпасть под него. И бороться с этими высотами было трудно, даже хорошим царям. Почему? Потому что высоты, людям как говорили, мы здесь Богу единому поклоняемся. В чем? Какая проблема? Ну, трудно было объяснить немножко. Мы же Богу поклоняемся, и вы Богу поклоняемся. Так что такого-то, да? И вот иное Евангелие, и истинное Евангелие, там очень много общего. Очень много общего. Стремление к святости, веру в триединого Бога и так далее, и так далее. Если хотите, послушайте, пробовать. И иногда служитель, нам, христианам, нам трудно разобраться. И мы начинаем приходить к Богу, вот как нам кажется удобно. Вот особенно в гуманизме, в этом индивидуально сейчас распространяется в западном мире. Тело Христово, тело Христово. Потому что Христос и есть тело Христово. Поэтому церковь очень важна. Нельзя оставлять собрание своего. Аминь, да. Новый Завет, он так не учит индивидуализму вот этому христианскому, как это сейчас распространяется. Это не так. Если ты любишь Бога, ты любишь и церковь, любишь братьев, да, которых, если Бога не видишь, а как ты можешь любить, ну, если брата видишь и не любишь, да. Вот есть такая проблема. Это не значит, что Бог все там поставил точку на таком человеке, который без церкви остался. Бог действует, Бог работает. Но в какой-то момент это неправильно. В какой-то момент, если Бог захочет, Он будет с этим работать. Так что это надо тоже учитывать. Итак, основная мысль, я повторю, я закончил, что Слово Божие сбывается. Будь то, если ты верен Богу, Бог тебя благословляет. Если ты не верен Богу, как вот цари израильские, рано или поздно последствия приходят, Слово Божие всегда сбывается. Даже если сейчас кажется все хорошо, молния не ударила, там все у меня в жизни хорошо, если я живу не по Слову, это будет во вред мне когда-то, моим детям, может быть, во вред. Понимаете, мы иногда вот в чем-то упремся и забываем, что а как вот наши дети, да? Вот если мы примем какое-то компромиссное христианство, что наши дети увидят, да? Последуют они нашему примеру, да? Ну ладно, мы, может, еще, вот как эти цари, в рай попадем, а дети, да, понимаете? Вот мы иногда не думаем о поколениях. Поколение праведника, да, если мы верны, оно вообще там бесконечно, ну, тысячи на поколение благословляется, да? Грех только как бы до четвертого поколения, да? Вот, и мы творим историю нашего рода, если Бог задержится, Иисус задержится. Если мы верны Богу, ходим вот как эти хорошие иудейские цари, да, Бог благословит, будет благословлять и наших детей, будет особенно милость для наших детей, внуков, вот. Не значит, что Бог не будет с ними работать, может, будет давать какие-то тяжелые удары им, чтобы их вернуть, но милости не отнимет. Это прекрасная вещь. Бог не отнял милости от Соломона благодаря Давиду, правильно? Вот так вот немножко надо тоже нам думать, но Слово Божие сбывается. Слово Божие сбывается. Иногда действительно кажется, где эти обетования, его пришествие, уже тысячелетие прошло, вот вы тут, Христос придет, Царство, Новый Иерусалим, там, река, дерево жизни, вот вы все проповедуете, как бы, ну где это, что, когда? Это все обязательно сбудется. Мертвые воскреснут, праведники получат воздаяние, награду, а не праведники, да? Они получат наказание. Это все сбудется. И лучше сейчас, конечно, довериться Слову, не ждать, когда будет поздно. Аминь.